Ласкатели же государю говорят: «Ведь где у вас есть свой кабинет, извольте через него приказывать». Вредное развлечение. Будто все места правительства не равно собственные были самодержавного государя, когда и государство все его быть должно. Да только разница в том, что когда государевы дела выходят из сих мест правительства, всякие сюрпризы и ошибку публика приписывает министрам государевым, которые особливым побуждением обязаны онные предостерегать и сами так дерзко не могут взлагать то на государя, будучи честью и званием также обязаны к отчету в их поведении не токмо пред своим государем, но и перед публикою. В таком положении государство оставалось подлинно без общего государского попечения с течением только обыкновенных дел по одним указам всякого сорта. Государь был отдален от правительства. Прихотливые и припадочные люди пользовались кабинетом, развращали форму и порядок и хватали отовсюду в него дела на бесконечную нерешимость пристрастными из него указами и повелениями. Сего недовольно. Они тут родили еще новое место, страннее уже первого. И по дежурству от генерал-адъютанства не военными командами распоряжали, но государственные распорядки делали и ими правили. В наследстве дележ партикулярных людей без законов и причин мешались, да мы их печатали. У одного отнимали, другому отдавали. Между тем, большие случайные господа пределов не имели своим стремлением и дальним видом. Государственные оставались без презрения. Все было смешано. Все наиважнейшие должности и службы претворены были в ранги и в награждение любимцев и угодников. Везде фавер и старшинство людей определяло. Не было выбору способностей и достоинству. Каждый по произволу и по кредиту дворских интриг хватал и присвоивал себе государственные дела, как кто, которыми думал удобнее своего завистника истребить или с другим против третьего соединиться. Если кроме самоизвольства оставались еще какие-то штатские правила, то, конечно, они были те, по которым внутреннее государство состояние насильствовано и жертвовано для внешних политических дел, чем, наконец, едва не взаимными ли сюрпризами зависти между собою, завелась война в то самое время, когда дошло до высочайшей степени бесстрашие, лихоимство, расхищение, роскошь, мотовство и распутство в имениях и в сердцах. Увидели скоропостижную войну, требующую действительных ресурсов. Нужно стало собрать в одно место раскиданные части, составляющие государство и его правление. Сделали конференцию, монстр, ни на что не похожий. Не было в ней ничего учрежденного, следовательно, все безответственное. И схватя у государя закон, что по рескриптам за подписанием конференции везде исполняли, отлучили государя от всех дел, следовательно, и от сведения всего их производства. Фаворит остался душою, животворящую или умерщвляющую государство. Он ветром и непостоянством погружен, не трудясь тут, производил одни свои прихоти. Работу же и попечение отдал в руки дерзновенному Волкову. Сей под видом управления канцелярского порядка, которого тут не было, исполнял существительную роль первого министра. Был правителем самих министров, избирал и сочинял дела по самохотению, заставлял министров онные подписывать, употребляя к тому или имя государева, или под маску его воли желания фаворитовы. Таково истинное существо формы, или лучше сказать, ее недостатки в нашем правительстве. Наш сапожный мастер не мешает подмастерью с работником и нанимает каждого к своему званию. А мне, напротив того, случилось слышать у престола государева от людей его окружающих пословицу льстивую за штатское правило. «Была бы милость, всякого на все станет». Спасительно нашему претерпевшему Отечеству матернее намерение Вашего Императорского Величества, чтобы Богом и народом врученное Вам право самодержавства употребить с полной властью к основанию утверждению формы и порядка в правительстве. Во исполнение всевысочайшего Вашего Императорского Величества мне повеления, я всеподданнейше здесь подношу о том проект в форме акта на подписание Вашему Величеству. Осмелюсь себя ласкать, что в всем проекте установляемое формою государственное верховное место лежесляции и законодания, из которого яко от единого государя, из единого места, истекать будет собственное монаршее изволение, оградит самодержавную власть от скрытых иногда похитителей онныя. Впрочем, я должен с подобострастием приметить, что есть, как вам известно, между нами такие особы, которым для известных и им особливых видов и резонов противно такое новое распоряжение в правительстве. И потому невозможно вашему императорскому величеству почесть совсем оконченным к пользе народной единое ваше всевысочайшее соизволение на силе предложенный проект или на что другое. Но требует еще оно вашего монаршего попечения и целомудренной твердости, чтоб совет вашего императорского величества взял тотчас свою форму и приведен бы был в течение, ибо почти невозможно сомневаться, чтобы при самом начале те особы не старались изыскивать трудности к остановке всего или, по последней мере, к обращению в ту форму, каково они могут желать. В таком случае несравненно полезнее теперь по ней сделать установление, нежели допустить так, как прежде бывало, развращать единожды установленное. Можно себе представить, какое впечатление на Екатерину должен был произвести этот доклад. Екатерина сама имела слабость относиться несправедливо к популярному правлению Елисаветы, резко выставлять на вид недостатки его и умалчивать о достоинствах. Но в своем глазу не видно и бревна, а сучок в глазу другого очень заметен. Тут же бревно в глазу автора доклада было таких размеров, что не могло не поразить и не возбудить подозрения. Как ни неприязненно была расположена Екатерина к Шуваловым, все же картина правления Елисаветы, начертанная Паниным, не могла не показаться ей пасквилем, продиктованным крайнюю личную враждою. Но человек, который позволяет себе так увлекаться, не может рассчитывать на то, что он возбудит уважение и внимание к своему совету, тем более что у того, кому подавался совет, имелось побуждение смотреть на него подозрительно. Панин бил мимо, потому что вооружал против своего дела самолюбие Екатерины. При Елисавете, представлял он, дела находились в ужасном положении. Недостойные люди, похитив доверие государыни, делали, что хотели. Для того, чтобы при Екатерине не было того же, необходимо учредить императорский совет. Значит, ум, способности Екатерины не внушали никакого доверия. Ее фавориты уже обозначились, и против них надобно было поскорее прибегнуть к единственному средству спасения – к учреждению совета. Но действительно ли это средство? При императрице Анне был такой совет под именем кабинета, и это было время Бероновщины. Кабинет, по словам Панина, принял такую форму, которая могла произвести государево общее обо всем попечение. Следовательно, это чудодейственная форма, которой Панин вызвал как средство против всех зол, средство против припадочных людей, была вовсе не так действительна, не могла предохранить Россию от Бероновщины. И это-то недействительное средство предлагается с такой настойчивостью. Есть люди, которые не одобряют учреждение совета. Так императрица не должна обращать внимание на их мнение, не должна прежде решения важного дела выслушивать различные мнения о нем, только при учреждении совета должна отказаться от совета, подписать не думая поданный проект. В проекте совета, поднесенном Екатерине Паниным для подписания, говорилось: «Задолго до нашего принятия российской державы мы, познавая существо правления сей великой и сильной империи, познали и причины, которые так часто при всяких обстоятельствах и переменах подвергали онное пренебрежению государственных дел, то есть слабости народного правосудия, упущению его благосостояния и, наконец, всем тем порокам, которые по временам внедривались во все течение правления, как особливо при возведении на престол покойной императрицы Анны Иоанновны, и самая самодержавная власть уже потрясена была. Таковые государству вредные приключения происходили несомненно, частью от того, что в производстве дел действовала более сила персон, нежели власть мест государственных, частью же и от недостатка таких начальных оснований правительства, которые бы его форму твердую сохранять могли. От начала недостаточное установление через долгое время, частью и в том еще злоупотребление, наконец привели в такое положение правления дел в нашем любезном Отечестве, что при наиважнейшем происшествии на монаршем престоле почиталось излишним и ненадобным собрание Верховного правительства. Кто верный и разумный сын Отечества, без чувствительности может себе привесть на память, в каком порядке восходил на престол бывший император Петр III? И не может ли сие злоключительное положение быть уподоблено тем варварским временам, в которые не токмо установленного правительства ниже письменных законов еще не бывало? Императорский совет по проекту должен был состоять из 6 членов, которые называются императорскими советниками. В числе сём должны быть некоторые департаментов государственных статскими секретарями. И потому место свое в тех департаментах для заседания иметь яко то. Первое. Статский секретарь иностранных дел и член того департамента, то есть иностранной коллегии. Второе. Статский секретарь внутренних дел, который не токмо сенатор, но и место имеет во всех коллегиях, принадлежащих к тому департаменту. Третье. Статский секретарь военного департамента, который в военной коллегии, в комиссариате, в провианской, в артиллерии, в инженерном и кадетском корпусах место имеет. Четвертое. Статский секретарь морского департамента, который член коллегии адмиралтейской. Все дела, принадлежащие по уставам государственным и по существу монаршей самодержавной власти нашему собственному попечению и решению, якото возносимые к нам не в присутствии, в Сенате доклады, мнения, проекты, всякие к нам принадлежащие просьбы, точное сведение всех разных частей, составляющих государство и его пользу, словом, все то, что служить может к собственному самодержавного государя попечению о приращении исправлении государственным, имеет быть в нашем императорском совете, яко у нас собственно. Императорский совет не что иное, как то самое место, в котором мы об империи трудимся, и потому все доходящие до нас дела должны быть по их свойству разделяемы между теми статскими секретарями, а они по своим департаментам должны их рассматривать, вырабатывать, в ясность приводить, нам в совете предлагать и по них отправление чинить нашим резолюциям и повелениям. В присутствии нашем каждый статский секретарь по своему департаменту предлагает дела, принадлежащие к докладу и высочайшему императорскому решению, а советники императорские своими мнениями и рассуждениями онные оговаривают, и мы нашим самодержавным повелением определяем нашу последнюю резолюцию. В заключении проекта говорилось о разделении Сената на 6 департаментов. Екатерина не вдруг подписала проект. Она прежде сама сделала замечание на некоторые выражения. Так, против выражения во введении и не может ли сие злоключительное положение быть уподоблено тем варварским временам, она заметила: «Правда, что жалеть было о том должно, но неправда то, чтобы мы потому были хуже татар и калмыков, а хотя б и были таковы, то и при том кажется мне, что употребление столь сильных слов неприлично нашей собственной славе, да и персональным интересам нашим противно такое на всю нацию и на самих предков наших указующее поношение. В проекте статские секретари были названы министрами. Екатерина заметила: слово «министры» не можно ли переименовать русским языком и точную дать силу? Екатерина не заметила или не хотела заметить еще странности. В введении находилась жалоба, что все беспорядки происходили от того, что действовала более сила персон, нежели власть мест государственных. И дело дошло до того, что при возведении на престол Анны Иоанновны даже потрясена была самодержавная власть. Но все знали, что в это время Россия управлялась Верховным Тайным Советом. Слово «министр» не сумели перевести по-русски и дать ему точную силу, и просто выпустили, равно как и выражение «варварские времена». Проект переписали. Екатерина и тут переменила. Вместо 6 членов Совета написала «до 8». Написаны уже были имена членов: граф Бестужев, гетман Разумовский, канцлер граф Воронцов, князь Яков Шаховской, Панин, граф Захар Чернышов, князь Михаил Волконский, граф Григорий Орлов. Статскими секретарями назначались Панин внутреннего департамента, Воронцов чужестранного, Чернышов военного. Наконец, 28 декабря Екатерина подписала манифест, и все же он не был обнародован. Императорский совет не был учрежден. В важных случаях, как увидим, по-прежнему созывался совет или конференция из лиц по назначению императрицы. Екатерина поступила и тут с той робостью, нерешительностью, внимательностью ко всем мнениям, что порицают в ней министры иностранные в это время. Иностранные министры, смотревшие и на поведение Екатерины теми же полузакрытыми глазами, какими смотрели прежде на поведение Елисаветы, упрекая ее в медленности и нерадении. Екатерина не послушалась Панина, собрала мнение. Некоторые ограничились замечаниями второстепенными. Один советовал восстановить прежнее название – Верховный Тайный Совет. Но, конечно, любопытнее других для Екатерины были замечания, сделанные генерал-фельдцехмейстером Вильбуа. «Я не знаю», – писал Вильбуа, – «кто составитель проекта. Но мне кажется, как будто он под видом защиты монархии тонким образом склоняется более к аристократическому правлению. Обязательный и государственным законом установленный императорский совет и влиятельные его члены могут с течением времени подняться до значения соправителей. Императрица по своей мудрости отстранит все то, из чего впоследствии могут произойти вредные следствия. Ее разум и дух не нуждаются ни в каком особенном совете. Только здравие ее требует облегчения от невыносимой тяжести необработанных и восходящих к ней дел. Но для этого нужно только разделение ее частного кабинета на департаменты с статс-секретарем для каждого. Также необходимо и разделение Сената на департаменты. Императорский совет слишком приблизит подданного к государю, и у подданного может явиться желание поделить власть с государем. Мы видели, что французский посланник Бретель, приписывая Екатерине слабость и нерешительность в делах внутренних, жалуется на ее гордый и высокомерный тон в делах внешних и объясняет это, во-первых, тем, что здесь не было личной опасности, а во-вторых, тем, что таким тоном в отношении к иностранным державам Екатерина хотела понравиться своим подданным.